Сегодня у нас первая передача из цикла к 200-летию войны 1812 года. И мы находимся на историческом факультете Уральского университета. И рядом со мной два преподавателя кафедры истории России, Алексей Геннадьевич Мосин и Владимир Александрович Ляпин. И в первую очередь хотелось бы вот в этой передаче, которая начинает наш цикл, конечно, поговорить о причинах и предпосылках этой войны. Вот как-то раз я поняла, что не могу никаким образом ни полемизировать, ни спорить, ни что-то сказать своему сыну, который мне вдруг сказал, когда они в школе эту всю тему изучали, что вообще во всем виноват Александр. Вот он нарушил там все договоренности, и вообще Наполеон молодец, он его очень уважает, вот, и говорит, сам Александр во всем виноват, мы сами тут все тут кашу заварили, а потом, значит, вот и расхлебывали. Вот, поэтому вот мне хотелось бы, чтобы на хорошем историческом уровне нам на простом языке рассказали, ну, с чего же все пошло.
Ваш сын, конечно, как свойственно молодым людям, впадает всегда в крайности. Вот, и объявлять виновным в конфликте какую-то одну сторону, конечно, неверно, конечно, неверно. Впрочем, это было свойственно и русской, и советской историографии, которые всегда в качестве причины войны называли исключительно стремление Наполеона к мировому господству, ну, главным препятствием на пути к которому для него была Россия. Вот в этом видели причину. То есть Россия всегда выступала в качестве страдательной стороны, исключительно жертвы агрессии. При этом как-то умалчивалась, как-то забывалась о том, что Россия ведь вела войну с Францией не одна, а в составе антифранцузских коалиций. И в 12-м году у нее были союзники, а цели коалиции все, всех коалиций, от первой до последней, возглавлялись эти коалиции Англии, ей же и финансировались, и именно Англия, а не Россия, была главным препятствием французской буржуазии, которая поставила Наполеона у власти. Французская буржуазия пришла к власти во Франции в результате революции, и ставленником ее был император Наполеон. Так вот, главным препятствием на пути к мировому господству была не Россия, а Англия. И об этом не нужно забывать. То есть, французская агрессия, она была направлена в первую очередь против главного конкурента. Как же Россия очутилась в этой каше? У России, конечно, были собственные интересы в Европе. И интересы эти были связаны прежде всего с Польшей, о чем, если вы помните, говорит старик Болконский у Толстого, и интересы династии Романовых, точнее немецкой Гольштейн-Готорпской династии, которая правила под фамилией Романовых в России, это, конечно, центр Европы, Германии. Вот. И поэтому, конечно, Россия преследовала свои собственные интересы. Корни конфликта, который разразился в 1812 году, уходят, конечно, в Тильзитский договор. Тяжелый Тильзитский договор 1807 года, который Россия была вынуждена заключить с Францией после двух неудачных войн 1805 и 1806-1807 годов. Секретная статья этого договора предусматривала присоединение России к системе континентальной блокады. Что это такое?
Англия.
После Трафальгара решить конфликт с Англией военным путем для Наполеона было невозможно. Для того, чтобы высадиться на Британские острова, нужен флот, а флота не было. Именно поэтому адмирал Нельсон – национальный герой Англии. Тогда Наполеон, исходя из уровня развития экономической науки 18-го столетия, в этом его ошибка была, решил примерно так, что если нельзя покорить Англию вооруженным путем, надо покорить ее экономически. Англия не может существовать без торговли, торговли с континентом. Поэтому очень простое рассуждение. Достаточно запретить странам Европы торговать с Англией, заставить их это сделать вооруженным путем, как вот проклятые бриты задохнутся под тяжестью непроданных товаров. Чего не понимал Наполеон? В том, что Англия опередила в своем развитии Европу. В Англии произошла буржуазная революция, вслед за ней началась революция промышленная, переход от мануфактурного производства к фабричному. Англия стремительно превращалась в мастерскую мира, и Европа, в том числе и сама Франция, не могли обойтись без английских товаров. Это первая его ошибка. Вторая его ошибка в чем состояла? Континентальная система толкала его на все новые и новые захваты. То есть нужно было закрыть все европейские форточки для английских товаров. Ему так казалось. И тогда система начнет действовать. Значит, вот эта погоня за закрытием форточек толкнула его на Пиренейский полуостров, в Португалию, которая имела очень давние связи с Англией. Ну, английские джентльмены не мыслили себе существование без шерри, а шерри – это херес. И он увяз там затем в испанской народной войне, которую так и не выиграл. Значит, шведскую форточку он захлопнул русскими руками и так далее, и так далее, и так далее. То есть, эта система, как ему казалось, вот будет действовать, когда будут захлопнуты все форточки. И вот русская форточка, как ему казалось, была захлопнута вот в Тильзите, этой самой секретной статьей Тильзитского мира. Но со времен Петра I Россия имела очень тесные связи с Англией. Англия была важнейшим торговым партнером России, как и Россия была важнейшим торговым партнером для Англии. Могущество Британии основано на ее флоте. Флот строился в те времена из русского леса. Такого леса в Европе не было. Особенно ценился мачтовый лес, который выращивался специально. Это архангельская сосна. Мачта, как вы понимаете, должна быть абсолютно прямой. Такие вот сосны специально выращивались, стоили дорого. Кроме леса, это пенька, то есть весь такелаж. Это парусина, это смола и, так сказать, ряд других товаров. Прекращение поставки этих товаров в Англию было для Англии смертельно опасным. В этом и причина убийства Павла, в котором активно участвовала английская разведка. В этом и причина действий Александра.
Можно еще и хлебом, наверное, торговать?
Нет, в те времена хлеб не играл значительной роли в русском экспорте, это в будущем. После отмены хлебных законов, так называемых хлебных законов в Англии, но это другой вопрос. С другой стороны, Англия поставляла в Россию хлопчатобумажную пряжу, наиболее динамично развивавшейся отрасли русской промышленности, колыбелью русского капитализма была хлопчатобумажная промышленность. Хлопок в России, как известно, не растет. Он не растет и в Англии, но в Англии есть Индия. Кроме того, это красители. В те времена химических красителей не было, все красители изготовлялись из тропических же растений. Но самый известный под джинсом – это индиго. Индиго. Вот. Кроме того, русское дворянство не мыслило себе жизни без так называемых колониальных товаров. Это кофе, это сахар, который в те времена изготовлялся только из тростника, из свёклы еще не умели делать. Вот. Поэтому разрыв с Англией привел к очень негативным последствиям для России. Курс рубля резко упал, рубль ассигнационный, то есть бумажный, стоил 25 копеек серебром, и падение рубля продолжалось. Конечно, Россия не могла продолжать эту самоубийственную политику, которую ее вынудили. И, конечно, торговля с Англией продолжалась под нейтральным, главным образом американским флагом. Наполеон настаивал, чтобы эта торговля была прекращена.
А что значит торговля продолжалась под американским флагом?
Ну, то есть через Америку? Конечно, на американских судах. Mm-hmm. Очень часто и британские суда, подходя к Кронштадту, просто спускали mm-hmm. британский флаг, поднимали американский, и в портовых книгах регистрировались как американские. Франция, конечно, об этом знала. И вот Наполеон настаивал. Да, Франция не могла заменить Англию как экономического партнера, потому что сама была сельскохозяйственной страной. А и она не могла поставлять промышленные товары, и, с одной стороны, а с другой стороны, не могла служить и рынком сбыта для русских товаров, главным образом сельскохозяйственно. Вот. Поэтому что Франция поставляла в Россию? Это французское вино. Оно и тогда стоило дорого, как и сейчас. Это французский коньяк или французская водка, как его называли в России. Это дорогие ткани, ну, бархат, шелк. Это мебель, это кареты, это готовое платье. Ну, как вы понимаете, без всего этого можно было обойтись. А вот без английских товаров Россия обойтись не могла. Вот где экономические корни войны.
То есть, получается, перед Россией встал вопрос, либо благородно соблюдать условия этого
тильзитного мира, и разоряться, год от года, либо спасать свою экономику всеми возможными средствами, что Александр и делал. Значит, Наполеон настаивал на прекращении, Александр в ответ на это вводит таможенный тариф 1811 года, который еще больше облегчал доступ британских товаров. Значит, тогда Наполеон наносит пощечину Романовым, как династии, Гольштейн-Готторпам. Одна из ветвей Гольштейн-Готторпов правила в северогерманском княжестве Ольденбург. За сыном ольденбургского герцога Георгом Ольденбургским была сестра Александра Екатерина Павловна, и в случае смерти старого герцога престол должен был перейти к ее потомству. Наполеон одним росчерком пера, кстати говоря, в нарушение тильзита, присоединяет Ольденбург к Франции просто в качестве французского департамента. Это было оскорбление династии Романовых. А еще до этого Наполеон позволил себе, в 1804 году позволил себе намекнуть на причастность Александра к убийству отца, после чего он немедленно превращается в личного врага Александра. А он не знал, с кем связался, потому что Александр ничего не забывал и ничего не прощал.
А вот у французских историков еще как одна из причин, там они шесть называют, в том числе неудачное сватовство Наполеона.
Да, конечно, конечно. Но, как вы понимаете, в те времена это было, сейчас это вызывает довольно скептическую улыбку, но в те времена, во времена, когда республик в Европе было не так уж и много, это имело большую, династические связи имели большую роль. Это было тоже воспринято во Франции как оскорбление.
Династические связи – это скорее просто так один из моментов. Конечно, здесь конечно. На самом деле надо, наверное, говорить о вещах более общих. Дело в том, что вот все, кто читал роман Толстого «Война и мир»,
вот я как раз хотела
да, хорошо помнят, что вот спросить, в первом да. томе восприятие русским обществом Наполеона. Его не иначе как… Нет, зачем? Бонапарте.
Бонапарте. А вот в первой главе прямо там сразу и корсиканское чудовище, и антихрист там где-то там.
Ну, это так из глубины народных традиций. А то, что касается отношений, скажем, между дворами, отношений в светском обществе, значит, это все было действительно очень правильно, Владимир Александрович говорит, это все было очень серьезно. И фактически, вот чем важны были еще для Наполеона вот это тильзитское соглашение, фактически русский император признал его таким образом равным себе. То есть ведь все короли, императоры в Европе традиционно обращались друг к другу как брат. А Наполеон фактически считался, ну, во всяком случае, если письменно это не утверждалось, то отношение было такое, что фактически это узурпатор. Он провозгласил себя императором, но, по сути дела, претензий этих его при многих дворах не признавали. И вот эта вот встреча на равных в Тильзите, она, конечно, была очень важна. А дальше действительно, вот правильно, на что обратил внимание Владимир Александрович, во-первых, вот эта история с Ольденбургским герцогством. Кстати сказать, герцогу Ольденбургскому Наполеон в качестве компенсации предложил Эрфурт. Тот гордо отказался и уехал в Россию. И после этого, кстати сказать, герцоги Ольденбургские служили России. Более того, вот тот несостоявшийся брак Наполеона с сестрой императора Александра, Екатериной Павловной, она впоследствии вышла как раз замуж за герцога Ольденбургского. И это дало начало вот этой русской ветви герцогов Ольденбургских. Значит, это вот один такой очень важный момент. Да, кстати, Наполеон ведь не один раз сватался.
В
1810 году он повторил, сделал новый заход.
Другой сестре.
Да, другой сестре. Ей было, по-моему, чуть ли не 14 лет в это время. Это младшая сестра Анна Павловна. Но и в этом случае ему было отказано. И вот такого рода обиды, я думаю, тоже, это тоже очень важно на самом деле, в то время они накапливались, это все ни в коем случае не улучшало отношений, и, в общем, обе стороны, конечно, понимали, что столкновение это будет неизбежно, потому что вот ваш сын говорил о том, что Александр был неправ. В каком-то смысле действительно это отражает взгляд Наполеона, потому что он считал, что император Александр, брат Александр, его обманывает, потому что вот те форточки, о которых говорил Владимир Александрович, действительно, они были. Больше того, хлеб, конечно, не главной статьей экспорта, тем не менее, вот в какой мере Наполеон был ставленником французской буржуазии, в такой же мере император Александр представлял интересы российского дворянства.
Помещиков,
да? Конечно, дворяне – это помещики. А помещикам интересно продавать хлеб. И, кстати сказать, после того, как были установлены принципы конъюнктурной блокады в 1807 году, помещики сразу это почувствовали, выросли, снизились цены на хлеб, потому что излишки хлеба продавались за границу, а прежде всего, конечно, в Англию. И если пуд хлеба стоил 40 копеек до этого, то через год уже цены снизились до 22 копеек. Конечно, это било по интересам главной опоры императора Александра – дворянства. Что касается железа, кстати сказать, это било и по уральским заводам, потому что очень важная статья реализации железа – экспорт металла в Англию, особенно высококачественные сорта железа. И, кстати, Демидова, вот та версия, что Николай Никитич Демидов участвовал так или иначе в заговоре против императора Павла и чуть ли не был соучастником, в большей или меньшей мере, убийства императора Павла. Это затрагивало интересы, в том числе, нижнетагильских заводов, потому что запрет вывоза металла в Англию очень сильно ударил по имущественным интересам уральских заводовладельцев.
Там же еще что-то было связано с Польшей, еще какая-то завоз.
Польский вопрос, да. Один из важнейших вопросов вот, в череде вопросов, приведших к военному конфликту. Россия была среди держав, уничтоживших Польшу в 1995 году. Польша с карты Европы исчезла. А Наполеон во французской армии еще в период директории, по-моему, да, значит, создаются польские легионы, Мазурка Домбровского, «Еще Польска не сгинела», это польский национальный гимн, это марш легионеров.
Да, это итальянские походы. Например.
Конечно. И поляки, конечно же, связывали надежды на возрождение Польши с Наполеоном. После разгрома Пруссии на территории прусской Польши, а после разгрома Австрии в 9 году и на территории австрийской Польши создается такое квазигосударство. Александр настоял, чтобы термин «Польша» не употреблялся. Государство это назвали «Герцогство Варшавское», ну, там, как известно, романтическая история с пани Валевской, которое Россия рассматривала это квазигосударство в качестве, вполне обоснованно, в качестве плацдарма для нападения на себя. Там была армия из этих польских легионов, и, собственно, в 12 году так и получилось, потому что вторжение было сочлено с территории герцогства Варшавского. Значит, это очень болезненный вопрос. И, кстати говоря, в манифесте к Великой армии накануне вторжения война с Россией была названа Второй польской войной, что интересно. Поэтому, конечно, польский вопрос надо отметить. Кроме того, это и противоречие на Востоке. По Тильзитскому миру Россия получала свободу рук на Востоке, на Балканах и в Закавказье. Наполеон не возражал против присоединения к России Дунайских княжеств, Молдавии и Валахии. В то же время французская дипломатия активно сколачивала блок, франко-турецко-иранский блок, который, конечно, своим острием был направлен против России. Наполеон очень рассчитывал на то, что России придется вести войну на три фронта, то есть с Францией, с Турцией и с Ираном, но Турция была накануне буквально французского вторжения выбита из войны Михаилом Илларионовичем Кутузовым, его победой под Рущуком, что привело Наполеона в ярость. Вот это вот тот комплекс проблем, которые привели к военному конфликту. Что он неизбежен, стало ясно после свидания двух императоров в Эрфурте. Это был последний случай, когда они...
Это какой год?
Это 1809, да? 9-й год. Значит, когда Наполеон настаивал вот на выполнении своих требований, ну, говорят, что он там растоптал свою шляпу в ярости, а Александр с такой вот немецкой, значит, с немецким хладнокровием ему сказал, что вы горячи, а я упрям. Или будем вести переговоры, или я уезжаю. Встал и пошел к дверям. И тут Наполеон бросился, буквально бросился за ним, значит, его останавливать. Это очень колоритная сценка. После Эрфурта Наполеону стало ясно, что поставить Россию в фарватер французской политики не удастся только дипломатическими средствами. Вот. А оставалось одно средство – это война. Это война. Вот здесь мы, так сказать, плавно переходим к целям сторон. Какова же была цель? Цель Александра, как участника всех антифранцузских коалиций, была свержение Наполеона. Свержение Наполеона, реставрация династии Бурбонов. Ведь претендент на французский престол, будущий Людовик XVIII, жил в России на русскую пенсию. И в беседе с ним Александр сказал, что день, когда он, Александр, вернет Людовику законный французский престол, вот это принцип легитимизма, французского легитиме, законный, то есть на престолах в Европе должны быть только законные, то есть феодальные, а не буржуазные монархии. Вот то, о чем говорил Алексей Геннадьевич, то есть братья. А Наполеон братом быть не мог, поскольку он детище революции. Вот, вот и толкало его к этой цели, то есть, которой они в конечном итоге и добились в 15-м году. То есть свержение, свержение Наполеона, реставрации старой, старой вот, свергнутой французской революции династии Бурбонов. Какова была цель Наполеона вот в этой войне, которая какая-то бессмысленная, она вот, выглядит какой-то бессмысленной? А об этой цели Наполеон очень откровенно сказал вот в манифесте, уже мною упомянутом манифесте, который был зачитан 22 июня, в ночь на 24 началось вторжение, форсирование Немана. Вот, в этом манифесте все сказано очень откровенно. Значит, Вторая польская война. Чем она вызвана? Тем, что вот Россия поклялась хранить союз с Францией в Тильзите, но нарушила свои обязательства. Вот. Вот Вторая польская война будет такая же, значит, победоносная, как и первая. А первая завершилась Тильзитом. Но мир, который мы заключим, вот цель войны, мир, который мы заключим, будет, на сей раз будет прочным. Что же содержание этого договора нового? Он положит конец пагубному влиянию, которое Россия оказывает на судьбу Европы вот уже 50 лет. То есть, минус 50, значит, это что? Со времен Елизаветы Петровны, со времен побед русского оружия в Семилетней войне. Вот цель войны. То есть, низвести Россию на уровень второстепенной европейской державы. Вот цель войны. Это политическая цель. Конечно, ни о каком порабощении русского народа, о чем писали советские историки во времена преснопамятные, о расчленении России, значит, и так далее, речи не идет. Наполеон был трезвомыслящий политик и недостижимых целей не ставил. Хотя территориальные, конечно, потери, ну, наверное, Россия бы понесла, судя по тому, что на оккупированной французами территории было воссоздано Великое княжество Литовское. Очевидно, может быть, как-то Польша была бы восстановлена, вот, Речь Посполита, польско-литовское государство, было бы восстановлено в каких-то границах, может быть, более, так сказать, значительных. Но мечта польской шляхты – это границы до первого раздела 1772 года. Вот. Каковы же были военные планы Наполеона? И готовилась ли Россия к войне? Да, готовилась. Готовилась, так же, как и Наполеон. И Алексей Геннадьевич совершенно верно сказал, что в Петербурге понимали, что конфликт неизбежен. Об этом Александр сказал Спиранскому при увольнении его, что война с Францией неизбежна, и мне нужно доверие общества, которое я не буду иметь в том случае, если вы будете рядом. Это Спиранскому. В военном плане Россия имела превентивный план превентивной войны. Об этом вот как-то не говорят. Горячим сторонником этого плана, кстати, был Петр Иванович Багратион. План предусматривал удар на Кёнигсберг и на Данциг. Вот. И, кстати, уже был разослан корпусным командиром. То есть он уже, так сказать, начал осуществляться. Что воспрепятствовало осуществлению этой превентивной войны? Трусость Пруссии. Прусский король опасался, что в случае нового поражения Пруссия просто исчезнет с карты Европы. Вполне, кстати, обоснованно, потому что Пруссия осталась на карте Европы после Тильзита только по настоянию Александра.
Кстати, Владимир Александрович, не случайно именно Данциг был избран в этом плане Багратиона, потому что ведь Данциг использовался Наполеоном в качестве такого очень важного места концентрации. Вот он готовился к походу на Россию, там устраивались склады, запас, там чуть ли не на полгода провианта, запасы лошадей, как сборное место, так сказать, части войск. И в какой-то мере, действительно, вот этот превентивный удар, он мог предотвратить поход на Россию, вот такой широкомасштабный, как задумал Наполеон.
А вот у меня вот какой вопрос возник, Алексей Игнатьевич. Вот Владимир Александрович упомянул такую вещь, цель России в этой войне. А мы, поскольку со школы все привыкли считать, что и знать, что война 812 года – это была отечественная война, первая оборонительная война, то есть мы защищались от вторжения, от оккупантов. Вот если сравнить, во-первых, насколько, вот, насколько для нас может быть вот это привычным, непривычным, вот этот разговор о целях, когда мы обороняемся. То есть вот со школы у нас такое вот ощущение, что ну, вот на нас напали, мы обороняемся. Да, какие тут могут быть цели? Цели только обороняться, защищаться. Защитить свою страну. И тут же вот может быть небольшое сравнение какое-то со Второй Отечественной войной. В чем тут была какая-то разница, в чем сходство?
Ну, война самим ходом просто событий приняла оборонительный характер. Действительно. То есть, когда противник занимает твою территорию и двигается широким фронтом, в таких условиях, естественно, война приобретает оборонительный характер. Кстати сказать, обе стороны, понимая, что война не столкновена и неизбежна, готовилась по-своему, подготавливалась к этой войне. Наполеон, конечно, рассчитывал, что кампания сильно не затянется. Своего рода блицкриг. Вот действительно очень много общего. Вот мы уже говорили о Тильзитских соглашениях, и там была секретная статья, та же, как в пакте Молотова-Риббентропа. Вот вам, пожалуйста, первое сравнение. Второе, это вот какой характер приняла война. То есть, с одной стороны, планы сторон, с другой стороны, по какому, так сказать, сценарию развивались события. Как готовился Наполеон? Ведь когда готовишься к серьезной кампании, очень важно обеспечить себе либо нейтралитет, каких-то опасных соперников, либо заручиться их поддержкой, и помощью. И Наполеон это сделал. Значит, целый ряд был проведен переговоров. Наполеон добился того, что австрийский император выделил в его распоряжение корпус в 30 тысяч солдат. 20 тысяч прусский король представил. Правда, австрийский император не хотел разрывать отношения с Россией, да и не мог. Их слишком много объединяло, и интересы общие. И он написал своему брату, российскому императору, что хотя он и вынужден эти войска, ну, просто Австрия потерпела поражение в войне с Наполеоном, вот, поэтому Наполеон диктовал свои условия, но он заверял своего брата Александра, император Франц, Франц II, что не будет стараться не наносить большого ущерба России, избегать по возможности активного участия его войск в этой кампании. Вот. И таким образом оставались, естественно, возможности дальнейшего восстановления добрых отношений, что, в общем, впоследствии и произошло. Но Наполеон совершал и ошибки. Вот уже Владимир Александрович говорил о захвате герцогства Альденбургского. Значит, это, конечно же, может стать ошибкой Наполеона. Он просчитался, он рассчитывал действительно, что Россия увязла в войне с Турцией, а Кутузов сумел заключить в мае 1812 года, буквально за месяц небольшим до начала войны с наполеоновской Францией, договор с Турцией, и Турция превратилась фактически в нейтральную державу по отношению к столкновению Франции и России. То же самое произошло с Швецией, с которой Россия воевала в 1808-1809 году. В 1809 году, после того, как война закончилась, и Россия, кстати, присоединила Финляндию к себе, оторвав ее от Швеции. После этого произошла смена на шведском престоле, и королем Швеции стал Карл XIII, который был королем бездетным. И шведы озаботились тем, что нужен какой-то преемник, а потом, поскольку здоровье короля оставляло желать лучшего, в общем, нужен был фактически уже и регент. И приглашен был в этой должности наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот. Жан-Батист Бернадот был участником очень многих военных действий в Европе, в том числе на севере Германии, в том числе участвовал в столкновениях со шведами и проявил себя как человек благородный, в частности, по-моему, он значительное количество шведских пленников отпустил и вообще вел себя очень лояльно на захваченных наполеоновскими войсками территориях. И это было одной из причин, по которой именно его пригласили шведы, государственный совет шведский, который был создан королем для решения этих проблем династических, быть регентом. Вскоре после этого шведский король его усыновил. Правда, королем маршал Бернадот шведским стал только в 1818 году, но фактически он стоял уже у руководства государством. И Наполеон рассчитывал, конечно, что его маршал, хотя отношения между ними уже к тому времени сильно испортились по многим причинам, Наполеон все-таки рассчитывал, что если не союзником будет Бернадот и Швеция, соответственно, то, во всяком случае, здесь ему обеспечен нейтралитет такой благожелательный. Здесь он просчитался очень сильно, потому что Бернадот очень быстро почувствовал себя шведом. Он проникся вот таким шведским духом. И, кстати, ведь маршал Бернадот стал основателем династии, шведской королевской династии, которая правит в Швеции до сих пор. Это Бернадоты, нынешние короли Швеции. Бернадот заключил соглашение с Россией. Очень, то есть, фактически, император Александр
даже предлагал войска в 12-м году.
Совершенно верно. Да. Более того, шведские войска участвовали в войне с Наполеоном на заключительном этапе, начиная с 1813 года, в европейской вот этой кампании. Шведы участвовали на стороне антинаполеоновской
коалиции. Он предлагал шведские войска в Ригу высадить, шведский корпус. Да. Но Александр отказался.
И таким образом Россия обеспечила себе фактически безопасность вот этих двух флангов, с юга и с севера. Это позволило сконцентрировать войска на более узком фронте, мобилизоваться. И я думаю, что во многом это, в том числе, решило благоприятный исход войны, кампании 1812 года в целом.
Ну, конечно, параллели напрашиваются. Это вот то, о чем Алексей Геннадьевич сказал, это пакт Молотова-Риббентропа, который прямые, так сказать, параллели с Тильзитом, и даже имел также секретную статью о разделе Европы, да. Это сейчас уже никто не отрицает, о версии о существовании плана Сталина о превентивной войне с Германией. Значит, примерно тот же самый удар на Данциг, значит, с Львов-Данциг. Основные силы были там сосредоточены. И, конечно, здесь параллели самые что ни на есть прямые. История повторяется. часто повторяется. Так что здесь, конечно, эти вот условия, они очень-очень напоминают обстановку. Значит, что касается других планов. Беда России была в том, что не было единого плана ведения войны. Обычно во всех учебниках упоминается план прусского генерала Фуля или Пфуля, по-разному пишут, совершенно кабинетного стратега, который, кстати говоря, используя опыт испанской кампании, предполагал создание укрепленного лагеря на Западной Двине в районе городка Дриса. Ну, это по образцу укрепленного лагеря герцога Веллингтона в Португалии, но там совершенно ведь иные условия, там горы, а создавать нечто подобное на восточноевропейской равнине бессмысленно. И вот Пфуль считал, что Наполеон будет следовать как осел за морковкой, значит, вот вслед за отступающей первой русской армией в сторону этого укрепленного лагеря. Вот. А вторая армия русская будет ему действовать во фланг и тыл. План абсолютно надуманный. Он сразу же и рухнул после начала войны. И был, конечно же, план военного министра Барклая де Толли, который сменил на этом посту Ракчеева, который предусматривал большое стратегическое отступление с целью растянуть коммуникации французов. А дальше, как писал в одном из частных писем Барклай, используя выгоды климата, а выгоды климата наступают, понятно, когда в России, устроить Наполеону новую Полтаву. На вопрос «где?» он сказал, ну, предположим, в районе Казани. То есть, он предусматривал и с самого начала и возможность сдачи Москвы. Вот, но беда вся русского командования состояла в том, что единого плана не было. И действия русского командования были привязаны к началу враждебных действий Наполеона. Беда состояла и в том, что войска русские были разделены на три армии. И, ну, третья армия была вот против австрийцев, о которых сказал Алексей Геннадьевич, которые активные действия не собирались вести. А первые две армии, значит, Барклая, де Толли и Багратиона, между ними был довольно большой разрыв, несколько сот километров. И Наполеон, собственно, если мы посмотрим вот на его действия, а действовал он, конечно, по плану, он вбил клин. Бил клин между этими двумя армиями, потому что военный план Наполеона длительной кампании не предусматривал. И не предусматривал занятие Москвы. Но обычно в учебниках приводят его слова о том, что вот если я, значит, возьму Киев, я возьму, так сказать, Россию за ноги, если да, возьму Петербург, я поражу ее в голову, а если возьму Москву, я поражу в сердце. Он говорил это, но говорил уже в Витебске. Уже в ходе войны. Первоначально военный план Наполеона длительной кампании, как и все его европейские кампании, не предусматривал.
Вот здесь можно, Владимир Александрович, о чем напомнить, что такое были европейские войны того времени.
Да.
Дается генеральное сражение, и победитель в этом сражении часто выигрывает кампанию, а иногда и всю войну. И Наполеон именно этим и руководствовался. И в двух случаях эта его стратегия потерпела фиаско. Первая – это Испания, и вторая – это Россия. Потому что война велась совсем не теми средствами, не той тактикой, на которую он рассчитывал. Он же посылал потом из Москвы, слал послание императору Александру с предложением заключения мира, и Александр на эти послания. Герцен в былом и думах об этом пишет, его отец в этих посланиях участвовал, Наполеона из Москвы.
За что угодил Петропавловку.
Да. Вот. И для него это было, конечно, полной неожиданностью, что вот можно войну вести таким образом.
Значит, да, конечно. Но уже война вот в России показала, что войны уже не выигрываются одним генеральным сражением. И этого Наполеон не понял до конца дней своих. Вот бунт маршалов известный, да, уже в конце мы немножко забегаем вперед, что пойдемте, мы их разгромим, ну а что дальше? Ну, разгромим еще раз, но ведь компания уже не выигрывается. Он так и до Ватерлоо так и не понял, что компания, война не выигрывается одним генеральным сражением. И вот, собственно, это его и погубило в России. Стремление разбить русские армии в одном-двух генеральных сражениях, но этого счастья ему Барклай, в этом заслуга Барклая, великая заслуга Барклая, он ему не предоставил. А план предусматривал разгром двух русских армий вот где-то в треугольнике, значит, Западная Двина, ныне Даугава, верховья Днепра и Припятские болота на юге. Вот в этом треугольничке. То есть, это Литва и часть Белоруссии. После того, как у России не станет армии в результате этих поражений, Александр вынужден будет заключить мир. Александр или какая-либо фигура вместо него. Наполеон очень рассчитывал на дворцовый переворот. Вынужден будет заключить новый Тильзитский договор, и кампания будет закончена. Ну, а в дальнейшем, значит, там... планы, вот не случайно словосочетание «наполеоновские планы» стало нарицательным. Да? Планы Наполеона не знали пределов. Это использование ресурсов и вооруженных сил России для похода, все того же похода в Индию, о чем он мечтал еще при Павле, да? Для нанесения вот удара французской шпагой, как он выражался, в сердце Британской империи и поражения своего главного конкурента. Вот, и Франция... Значит, Париж, Ле Капиталь Дю Монд, столица мира и мировая французская империя по образцу, значит, Александра Македонского. Да? Вот мы видим, что мечты о мировом господстве, они очень давние.
Ну, наверное, последний вопрос на сегодня, Алексей Геннадьевич. Детский вопрос абсолютно. Вот мы сейчас сидим тут, причины обсуждаем, предпосылки к войне. А есть такое выражение, что история учит, что ничему не учит. Вот зачем нам вообще все это знать? Детский вопрос. Вот. С чего началось, почему началась война?
Нет, ну все-таки какие-то уроки из исторического. На самом деле, конечно, можно говорить, что история никому ничего не учит, но все-таки кое-кого, наверное, и учит, кто способен учиться. И, во-первых, без знания вот этой части истории наши знания о прошлом будут неполны. Очень хорошо, что мы, ну, хотя бы вот по такому поводу, как там 200-летие, да, снова обращаемся к этим событиям, потому что важно понять, что происходило. Мы сегодня не вполне себе, наверное, адекватно представляем жизнь людей того времени. Многое нас удивляет в их поведении. Вот сейчас мы говорили о планах Наполеона. Казалось бы, ну, так это очевидно сегодня. Но это же нам очевидно сегодня с высоты исторического опыта. Вот для этого, и, в общем-то, важно изучение истории. Какие решения принимали люди тогда? Что произошло после этого, как сама история корректирует представление людей о том, как надо себя вести в каких-то ситуациях. Я думаю, что вот на самом деле война 812 года содержит очень много уроков. Кстати, ведь и французы для себя извлекали постоянно уроки. У них совершенно, вот интересно было бы, у нас здесь есть специалист по событиям 812 года, Владимир Николаевич Земцов, который великолепно знает историю этих отношений со стороны Франции. Я думаю, что вот, может быть, это на одну из передач, да, его пригласить, да, это будет, я думаю, конечно, очень интересно. И вот у меня, например, есть французский словарь «Ля Рус». Когда его открываешь, там есть две строчки, он, там очень краткие статьи, две строчки посвящены Кутузову. Кто такой Кутузов с точки зрения французов? Это русский генерал, потерпевший поражение от Наполеона в битве под Москвой.
Как интересно, да?
Да. Почему? А здесь есть определенная логика. Кто выиграл сражение? Тот, за кем осталось поле. Поле осталось за французами.
Ну, формально.
Мы сегодня считаем, что никто, вроде как, не, что разошлись, но разошлись в сторону Москвы при этом. Поэтому формально, фактически, да, сражение другое дело, что есть понятие пиррова победы. Может быть, победа Наполеона под Москвой потом стоила ему всей этой кампании. Он тогда, наверное, этого еще не понимал. Вот. Но формально, абсолютно, наверное, с точки зрения военного искусства, поле осталось за французами.
Да, ну, конечно, Алексей Геннадьевич абсолютно прав, потому что война, конечно, начинается не железным голосом Левитана утром одного воскресного дня. Конечно, надо представлять себе задолго, наверное, до начала бедствие, его причины или возможные последствия. Да? Именно об этом мы сегодня вот и говорили. Что же привело вот к этому, к этой ночи с 23 на 24 июня 1812 года, когда вот лодки с французскими вольтежерами, значит, переплыли пограничную реку, и началось, значит, вот возведение мостов с рассветом, по которым, значит, началось вторжение на территорию России. Вот мы сегодня об этом и говорили, о тех причинах, о том комплексе причин экономических, социальных, политических, династических, которые привели вот к этому, к этой войне, которую в 812 году еще никто не называл отечественной. Отечественная она стала позже. О чем, наверное, мы поговорим в следующий раз. Да.